В апреле 1874 года по Петербургу поползли неприятные слухи. В мраморном дворце – кража. У великой княгини Александры Иосифовны пропали бриллианты с оклада иконы. Похититель проник прямо в спальню высочайшей особы и буквально вырвал их из святого образа. Великий князь Константин Николаевич, супруг Александры Иосифовны, немедленно вызванный ею, в дневниках описывал пропажу так. На одной из наших свадебных икон отодрано и украдено бриллиантовое сияние. С другой попробовали то же самое, но безуспешно и только отогнули. Собрали семейный совет. Случай деликатный. Кто-то крадет из личных покоев императорской фамилии. Пикантности истории добавлял тот факт, что император Александр II парой дней раньше жаловался брату Константину, что и у императрицы из комнаты тоже пропала печатка. И это, по словам императора, уже второй раз, когда из покоев ее величества исчезали драгоценности. И оба раза пришлись по совпадению на семейные обеды. Расследование, ввиду чрезвычайной важности, взял под личный контроль петербургский градоначальник Федор Трепов. Да-да, именно тот, в которого позже будет стрелять Вера Засулич. Трепов подключил к расследованию лучших сыщиков, но, может быть, хватило бы и самых обычных. Всего через два дня после кражи бриллианты с иконы обнаружили в одном из петербургских ломбардов. И выяснилось, что принес их туда и заложил молодой офицер в мундире конногвардейского полка Евгений Варпаховский, адъютант великого князя Николая Константиновича, сына Константина Николаевича. Причем драгоценности у Варпаховского сначала не приняли, он пришел поздно, и ему сказали, что ломбард закрыт. Варпаховский вернулся туда же на следующий день и все же заложил украденное. Михаил Греческий, правнук великого князя Константина Николаевича, писал в одном из своих романов, что Трепов, мол, пришел к хозяевам мраморного и объявил, что бриллианты нашлись. Константин Николаевич уточнил, а кто же их украл? И Трепов ответил, что бриллианты не были украдены, а были просто взяты, поскольку хозяева сами у себя не крадут. Но это, пусть и красивые, а все же вымыслы Михаила Греческого, скорее сочинителя романов, чем историка. Факты несколько иные. Трепов в присутствии Константина Николаевича и его старшего сына допросил Варпаховского. Ничего дельного тот ему не сказал, а только прочитал о своей невиновности. И в тот же день, по высочайшему приказу, ввиду, видимо, слишком значительного положения пострадавших, дело передали из полиции в третье отделение. К допросам подключился шеф корпуса жандармов граф Петр Шувал. Шувалов пользовался таким влиянием на государя, что его политические оппоненты называли его вице-император. Военный министр Дмитрий Милютин, чье влияние, к слову, тоже было немаленьким, писал об авторитете Шувалова в решении большинства государственных вопросов. Все делается под исключительным влиянием графа Шувалова, который запугал государя. Именно с появлением Шувалова дело из рядового похищения превратилось в один из самых резонансных и скандальных инцидентов в истории династии Романов. Почему? Ну, во-первых, обычно жандармерия не расследовала кражи, только если их совершали на железной дороге. В то же время и полиция не могла по закону вести следствие в отношении особ императорской крови. Видимо, потому к делу и привлекли Шувалова. Ну, а во-вторых, несмотря на то, что инцидент кажется довольно серьезным, сам по себе он едва ли был так уж значителен. Ведь драгоценности Романовых то и дело терялись или попадали в руки преступников. Стабильно крали из внутренних комнат Ее Величества. Вероятно, полагали, что среди множества украшений императрица просто не заметит пропажи нескольких. Воровали и из кабинетов императоров. Кражи расследовались, виновных находили, и чаще всего ими оказывались лакеи, истопники и другие представители прислуги. Некоторые вещи просто терялись. Ну вот, скажем, великий князь Михаил Александрович. В феврале 1903 года, например, он потерял на балу алмазную застежку, принадлежавшую еще Павлу I. Случалось, что жертвы краж решали, в конце концов, вообще ничего не искать, чтобы не обременять себя лишними заботами. Ну, мало ли, потерял одно, так есть другое. Думал поначалу ничего не искать и Константин Николаевич. На привлечении полиции настояли как раз его домашние. И в комнатах мраморного дворца, наконец, появился граф Шувалов. Сложно представить человека, которого Константин был бы рад видеть еще меньше, чем его. Константин Николаевич слыл в обществе либералом, поборником великих реформ Александра II, к которому он действительно склонял своего брата. А вот Шувалов был его первейшим политическим оппонентом. Короче говоря, мужчины не ладили. Граф ни на секунду не верил в виновность адъютанта и сразу начал разрабатывать версию с обвинениями против другого подозреваемого. И довольно скоро обвинения предъявили великому князю Николаю Константиновичу. Николе, как называли его домашние. Никола слыл в семье амбициозным и подающим надежды мальчиком. Как и все дети Романовых, он получил прекрасное домашнее образование, а в 1868 году к тому же окончил Николаевскую академию генерального штаба, став первым Романовым, получившим формальное высшее образование. Никола был одним из лучших выпускников курса и любимцем своего дяди, императора. Ему прочили блестящую военную карьеру, и первые шаги в ней он уже вроде бы сделал. Конечно, Николай был замечен в паре безобидных любовных скандалов, но вообще ничем значительным репутацию свою не запятнал. Графиня Мария Клейн-Михель в мемуарах писала, что Шувалов весьма бережно сообщил великому князю Константину. Полиция уверена, бриллианты взял его сын. И прибавил, что обстоятельство это может быть скрыто ото всех, и что есть лицо, согласное за большую сумму взять на себя вину. В ответ Константин Николаевич заявил Шувалову: «Вы все это изобрели лишь для того, чтобы распространять клевету о моем сыне. Ваша жажда мести хочет его обесчестить. Я позову Николая и посмейте-ка в его присутствии повторить ваше обвинение». Николая действительно позвали. Шувалов допрашивал его в присутствии отца. Допрос длился 3 часа. Никакого желания признаваться Никола, по-видимому, не испытывал. Граф давил на него, утверждал, что Варпаховский уже дал признательные показания и рассказал следствию, как закладывал вещи в ломбард по приказу великого князя. Неизвестно, что еще говорил Шувалов и как на это реагировал Николай, но важнее, что непримиримому шефу жандарма все-таки удалось убедить Константина, что похититель – это именно его сын. В дневниках Константин Николаевич записал о допросе: никакого раскаяния, никакого сознания, когда уже отрицание невозможно, и то пришлось вытаскивать жилу за жилой. Ожесточение и ни одной слезы. Заклинали всем, что у него еще осталось святое, облегчить предстоящую ему участь чистосердечным раскаянием и сознанием. Ничего не помогло. Семья была обескуражена. Почти сразу решили, что для публики Николая Константиновича объявят больным душевно. Действительно, а как иначе объяснить и оправдать такое? Это был компромиссный, мягкий вариант. Мраморный вызвали врачей, 2 метров медицины, многократно обследовавших пациентов именно для судебно-медицинской экспертизы. Лейб-медика Николая Декауэра и профессора Ивана Балинского, отца русской психиатрии, самого крупного, пожалуй, специалиста по душевным болезням на тот момент в Петербурге. Ну, а кроме них Ивана Гауровица, домашнего доктора великого князя Константина Николаевича. 23 мая лейб-медик Декауэр написал письмо императору Александру II. «Мы с профессором Балинским вполне убеждены в невменяемости в последних, равно как и во многих прежних поступках его высочества». Но также доктора добавили в заключении, что не могут признать в нем, то есть в великом князе, глубокой испорченности, а причины нравственных противоречий связались с необузданностью чувственных побуждений. И это был намек на любовный роман, о котором мы расскажем далее. Доктора рекомендовали пациенту лечение нравственно-гигиеническое, то есть перемена обстановки, беседы, но и врачебное, например, обливание холодной водой. Также посоветовали поместить его высочество в южном климате России и занять его сельскохозяйственной деятельностью, пчеловодством, шелководством, а может быть и скотоводством. Характеристика Гауровица оказалась чуть жестче. Преобладающей чертой его, то есть великого князя, была безмерная скупость, а также необузданная чувственность, удовлетворению которой он предавался безудержу. Гауровец указал на страсть великого князя к коллекционированию и собиранию разных вещей. Доктор первым поставил диагноз, который будет часто мелькать в этой истории – клептомания. Он писал так: «Это мания собирания. Она очень часто сопровождается страшной скупостью, а следующую ступенью за этими порогами становится воровство». Диагноз прижился и стал главным обвинением. И вот уже мифотворец Михаил Греческий в книге о Николае Константиновиче «В семье не без урода», характерное и располагающее к главному герою название, пишет, что воровать Никола начал с самого детства. Клептомания Николая обсуждалась не только среди Романовых, но и во всем их окружении. Так, например, военный министр Дмитрий Милютин писал в дневнике: «Государь рассказал мне, как все было. Подробности эти возмутительные. Оказывается, что Николай Константинович после разных грязных проделок, продолжавшихся уже несколько лет, дошел, наконец, до того, что ободрал золотой оклад с образа у постели своей матери и похищал несколько раз мелкие вещи со стола императрицы. А хуже всего то, что он не только упорно отпирался от всех обвинений, но даже свалил вину на других, на состоящих при нем лиц». Что касается великого князя Константина, то диагноз сына скорее его обрадовал. Почему же? Потому что Константин был видной политической фигурой. Второй сын императора Николая I, он был честолюбив и умел производить впечатление. Разговоры о влиянии великого князя закономерно нервировали престол, а разговоры такие велись. Ну, например, фрейлина Анна Тютчева, дочь Федора Ивановича, описывала Константина так. Он отличается живостью, много говорит и с большой легкостью и изяществом выражается на нескольких языках. Говорят, что он очень образован, очень любознателен, очень деятелен, и от него ждут с надеждой славы будущего царствования. Великий князь принимал деятельное участие в подготовке великих реформ своего брата Александра. Он последовательно выступал за отмену крепостного права, а управляя морским министерством, отменил телесные наказания для служащих, сократил срок службы и модернизировал флот, так что морское министерство, в конце концов, стали называть Министерством прогресса. Приближенные Константина Николаевича получили в историографии общее название «либеральные бюрократы». Среди них выделяли константиновцев, государственных деятелей, выдвинутых на посты собственноручно великим князем. Сам Константин Николаевич о так называемой партии константиновцев говорил следующее. «Не напоминайте мне этой клички. Она изобретена моими врагами, всячески старавшимися поселить между государем и мною чувство взаимного раздражения и недовольства». Круг константиновцев четко не очерчен, но среди потенциальных участников называют Алексея Головнина, Дмитрия Милютина, Дмитрия Набокова, отца будущего деятеля партии кадетов и деда знаменитого писателя. Многие из либералов у власти, вероятно, действительно симпатизировали Константину, как своему. С другой стороны, нет ясных оснований полагать, что существовала какая-то отдельная политическая группа, лоббировавшая интересы Константина Николаевича или, тем более, готовившая переворот в его пользу. Все, что они делали с ведома и разрешения Александра II. Пожалуй, больше всего влияние Константина пугало супругу императора Марию Александровну. И не в последнюю очередь потому, что Константин был терпим к марганатической связи брата с Екатериной Долгоруковой. Терпимость эта была обусловлена тем, что и сам Константин много лет жил на две семьи. Все окружение знало о романе великого князя с артисткой балета Анной Кузнецовой. И этот роман, кстати, стал впоследствии причиной весьма холодных отношений между Александром III, порядочным семьянином, и его дядей. Мария Александровна, жена Александра II, и ее дети боялись не только того, что Александр расторгнет первый брак, а детей от него признает незаконными, но и того, что Константин с радостью это решение поддержит, конечно, в собственных интересах. Скандал составляла даже не сама по себе связь, а трепетная и искренняя забота Константина Николаевича о второй семье. Он беспрестанно писал второй жене, волновался об общих с нею детях, в том числе хлопотал за них на высочайшем уровне, искал ночами врачей, если кто-то из вторых домашних болел. Будь эта интрижка более легкомысленной, ее бы охотно простили в свете. Но чем больше теплых чувств Константин испытывал ко второй семье, тем больше отдалялся от первой. Его отношения с Александрой Иосифовной со временем стали просто напряженными. И хотя этот брак изначально был браком, в том числе и по любви, Анна Тютчева, фрейлина высочайшего двора, о супруге Константина писала так. «Великая княгиня изумительно красива и похожа на портреты Марии Стюарт. Она все это знает и для усиления сходства носит туалеты, напоминающие костюмы королевы. Но великая княгиня не умна, еще менее образована и воспитана. В ее манерах и тоне есть веселое молодое изящество и добродушная распущенность, составляющая ее прелесть и заставляющая снисходительно относиться к недостатку в ней более глубоких чувств. Ее муж был в нее очень влюблен, а государь Николай I к ней весьма расположен». Но любовь прошла, супруги практически не общались, с детьми от Александры или Санни, как ее называли в семье у Константина, глубоких связей не сформировалось. Поэтому во время семейного скандала Константин беспокоился больше о своем положении, нежели о сыне. И в конце апреля великий князь написал по поводу своего наследника: «Я могу быть отцом несчастного и сумасшедшего сына, но быть отцом преступника, публично ошельмованного, было бы невыносимо и сделало бы мое будущее состояние невозможным». Тут вопрос, а были ли у графа Шувалова другие версии? На тот момент нет. Виновный считался обнаруженным. Ну, а кто же еще мог быть причастен к преступлению? Ну, например, странно, кажется, подозревать в чем-то саму Александру Иосифовну. Хотя она тоже страдала душевным расстройством, но, вероятно, в более легкой форме, чем ее сын. Гуровец, тот самый домашний доктор, диагностировавший клептоманию Николаю Константиновичу, упоминал, что нервные расстройства у Сани доходили до галлюцинаций. Сани могла сама украсть бриллианты, чтобы привлечь внимание мужа-изменника, например. Ну, а Николай, дескать, узнал об этом и взял вину на себя, чтобы спасти мать. Допустим. Возможно, но очень вряд ли. Милютин писал: «Три врача свидетельствовали преступного великого князя и доложили государю, что в речах и поступках Николая Константиновича нашли что-то странное. Он не только не опечален всем случившимся, но шутит и кажется совершенно равнодушным. Ему объявлено было, что он лишен чинов и орденов и будет в заточении без срока. И он принял это совершенно равнодушно. Государь в семейном совете решил признать Николая Константиновича психически больным. Ни Константина, ни Шувалова, ни императора, по-видимому, не смущали в деле никакие странности. Ну, например, сам предмет кражи. Были украдены бриллианты с иконы, которой Александра Иосифовна стабильно пользовалась. То есть кража в любом случае была бы замечена в кратчайшие сроки. И это во дворце, полном драгоценностей, которых еще долго не хватились. Странно также и то, что преступник сам настаивал на необходимости подключить полицию. И кроме того, он мог бы запросто приказать адъютанту выкупить драгоценности, когда понял, что их ищут. Да и зачем было повторно приходить в тот же самый ломбард, когда в первый раз не получилось? И, наконец, какой мотив красть может быть у члена императорской семьи, великого князя с уставным доходом в 200 тысяч рублей? На этот счет у графа Шувалова нашелся ответ. Кроме клептомании, была еще и любовь. Помните, мы уже говорили о любовной истории? Так вот она. Американка Фанни Лир, впрочем, настоящее имя ее Генриетта Блэкфорд, познакомилась с Николаем Константиновичем за 2 года до кражи, весной 1872 года. Их свел бал «Маскарад». Ну, по крайней мере, так она написала в своих мемуарах. Фанни как будто бы не узнала великого князя, а он же сразу в нее влюбился. И вот уже влюбленные поехали в Европу, в Германию, потом в Италию. Родители Николая Константиновича, разумеется, не были в восторге от этой связи. Они добились назначения сына, а напомним, что он прошел военную подготовку, в армию генерала Кауфмана, которая в то время осуществляла военный поход на Хиву. Николай просто блестяще себя проявил во время этой военной кампании и исправно писал отцу с фронта. Письма начинались неизменными «мой милый папа», ну а заканчивались «искренне любящий тебя твой сын Никола». И по письмам видно, что Николай-то к отцу тянулся. Одно из писем он, например, начал так: «Я не могу тебе описать, как я был глубоко тронут твоим ласковым и интересным письмом. Оно глубоко запало мне в душу и обрадовало меня неописанно. Я так счастлив, что могу сказать тебе теперь все, что думаю и делаю, хорошо ли оно или дурно». Но вот Фанни Лир писала о другом. Она писала, что Николай больше всех в семье обожал государя. И даже говорил ей: «Если со мной случится несчастье, только он один и пожалеет меня». И когда Фанни спрашивала, а как же отец, Николай отвечал: «У моего отца только 2 страсти – честолюбие и танцовщица». Сложное отношение между Константином и его сыном подчеркивало не только Фанни. Воспитатель Николая Григорович говорил, что Николая Константиновича родители просто ненавидели. Накануне своего 20-летия сам Николай писал: «На днях мне 20. Великий день совершеннолетия. Каково прожил я? Не знаю. Итак, детство темно и печально. Счастливых дней не припомню. Нет, пожалуй, помню. Всего один. Это день, когда гостил я у государя и государыни». Николай отчего-то верил, что рожден под несчастной звездой. Фанни описывала его вспыльчивым, часто несчастным и крайне щедрым человеком. из военного похода, Николай вернулся героем с орденом святого Владимира третьей степени и с двумя влюбленностями. Одна прежняя – Фанни Лир, а другая новая – в Азию. Великий князь дарил возлюбленной очень хорошие подарки. Украшения, картины. Заказал итальянскому скульптору Томмазо Солари статую Венеры с ее образом. Шувалов, кстати, давно и пристально за этой связью следил. Ему, конечно, тоже не нравилась Фанни. Жандармы присылали отчеты. Американка Блэкфорд возвратилась вчера вечером из Павловска на тройке с великим князем Николаем Константиновичем, и его высочество остался у нее ночевать. До сей минуты они еще спят. Раннее утро, 13 июля 1873 года. Для Шувалова все было ясно. Именно ей, любовнице Николай, и отдал деньги, вырученные за краденое. К Фанни Лир отправили жандармов с обыском. Вот как сама Фанни вспоминала события апреля 1874-го. 15 апреля Николай пришел и сказал: «У моей матери из образа украдено украшение из драгоценных камней, и в краже обвиняют моего адъютанта Евгения. Если он не сможет оправдаться, то я вынужден буду сказать, что это сделал я. Меня арестуют, запрут, объявят сумасшедшим, а тебя обыщут и выгонят из России». И после этого Николай, по словам Фанни, ушел к Трепову просить за адъютанта. Сама она, вернувшись домой после театра, стала перебирать в памяти разные странности Николая. При этом вспомнила его манию уносить с моего стола разные безделушки. Когда я замечал их исчезновение, он возвращал их мне, говоря, что хотел меня подразнить. Но они остались бы у него, если бы я не вспомнила. И как это я не подумала об этом раньше? Не догадалась, что мой бедный Николай страдает ужасным недугом, называемым клептоманией. Такой благородный, добрый, правдивый человек не мог быть вором. Да и зачем прибегать к воровству человеку, имеющему доходы более миллиона франков в год? На следующий день к Фанни пришли 15 полицейских. Американка уточнила, зачем они здесь, и ей ответили: «Мы здесь от имени государя по приказу графа Шувалова». У нее провели обыск. Позднее к Фанни пришел проконсультироваться доктор Басинский. Ему девушка сказала: «Доктор, уверяю вас, великий князь столько же здоров умом, как и вы. Я знаю, что он страдает клептоманией, но никакой другой мании у него нет». Перед отъездом из России Лир также зашла к Трепову, и тот заверил ее, что сам он, если бы не был бы Шувалова, закончил бы дело без скандала. И все равно американки Блэкфорд предписали в самое ближайшее время покинуть Россию. Все дни, пока шло следствие и медицинское освидетельствование, пока Константин переживал, Фанни Лир допрашивали, а Петербург полнился слухами, Николай содержался под домашним арестом. В декабре, то есть больше, чем через полгода, государь принял решение – ссылка и опека. 11 декабря 1874 года Александр II подписал высочайший указ. «Усмотрев ныне из представленных нам медицинских исследований, что его императорское высочество великий князь Николай Константинович страдает расстройством умственных способностей и потому не может сознательно располагать своими действиями, мы повелеваем учредить над великим князем Николаем Константиновичем и над его имуществом опеку в лице августейшего его родителя, его императорского высочества, великого князя Константина Николаевича». Ссылка Николаю предстояла не слишком строгая, в крымскую Арианду. Арианда принадлежала великому князю Константину и считалась самым красивым крымским имением императорской фамилии. Дворец, ботанический сад, зверинец на берегу моря, на востоке цепь гор и виноградники. Все Романовы любили эти места. Надзорным душевнобольному назначили адъютанта Константина Николаевича, капитана первого ранга князя Ухтомского. И, казалось бы, виновный наказан, бриллианты возвращены владелице, и вторая часть этой истории как будто не имеет отношения к краже, но все же накрепко к ней связана. Именно последующая биография Николая Константиновича служит главным подтверждением обвинений Шувалова и правдивости заключений докторов. Клептоман, которого Михаил Греческий с презрением назовет уродом семьи, проживет блистательную кинематографическую жизнь. Некоторое время Николай смиренно отдыхал в Крыму. Однако вскоре рядом с ним стали замечать одну молодую особу. Нет, это была вовсе не Фанни Лир, как можно было бы ожидать. В Крым за ссыльным приехала 21-летняя Александра Демидова, брак которой недавно распался. Демидова, со слов надзирателя, как кошмар, как привидение преследовала августейшего больного. Весной великого князя по распоряжению императора перевели в село Смоленское Владимирской губернии. Ухтомскому сделали выговор, напомнили о запрещении всякого случая попытки на независимость и свободу действий Николая. Во-первых, сильную романтическую привязанность, учитывая расстройство великого князя, ему запрещали врачи. А во-вторых, императорская семья, может быть, и согласилась бы смотреть сквозь пальцы на поверхностную связь с женщиной, но Демидова была дворянкой, а брак Николаю никто позволять не хотел и не мог. Заключение брака поставило бы под сомнение его недееспособность. Между тем, Александра приехала и в Смоленское. Более того, она написала императору письмо, в котором призналась, что от великого князя беременна. После этого встречи с великим князем ей просто запретили. Его перевели на Украину. Но Демидова догнала его и там. Очень упорная женщина. На свет уже родился первенец влюбленных, мальчик, и тоже Николай. Об этом в Петербург доложил Ухтомский, не забыв назвать Александру сестрой милосердия с легионом любовников. Правда, легион едва ли имел место, просто Ухтомский Демидову терпеть не мог. Однако император отреагировал на развитие ситуации неожиданным образом. Николая вернули в Орианду и назначили нового надзирателя Витковского. Через полгода вновь перемена места и ссылка. Причина та же. Демидова. В сентябре 1876 года Витковский растерянно писал в Петербург, что Александра проникла и сюда, жила у Николая в шкафу. Он, Витковский, не доглядел, и влюбленные провели некоторое время вместе, посему лучше бы назначить нового надзирателя. Весной 1877 года, несмотря на все старания империи, у влюбленных родился еще один ребенок – дочь Ольга. В дальнейшем дети будут носить фамилию Волынский и получат право личного дворянства. Николая отправили в Оренбург. У него появился новый надзиратель – граф Ростовцев. В Оренбурге вроде как душевно больной Николай Константинович начал активную деятельность. Он увлекался Азией еще со времен Хивинского похода и, наконец, смог реализовать свой интерес. Великий князь активно ратовал за то, чтобы соединить Центральную Россию с Сибирью и Средней Азией железной дорогой. Но великий князь говорил об этом не абстрактно. Он начал работать над исполнением проекта, собирая материал, проводя научные исследования и разрабатывая маршруты будущей экспедиции, чтобы можно было получше изучить трассу. Дважды в течение 1877 года он побывал в песках Каракума. В 1878 и 1879 поехал в казахские степи и пустыни Туркестанского края изучать географические характеристики местности. Вышли его научные работы «Пески Каракумы по отношению к Среднеазиатской железной дороге», «Туркестанская железная дорога», «Поворотом удари в узбой» о создании оросительных систем. Обе работы о железной дороге получили одобрение Императорского русского географического общества за полную картину топографии и флоры местности, о которой до тех пор существовали лишь смутные и не совсем верные представления. Николай Константинович доказывал, что можно провести железную дорогу из Оренбурга до Ташкента, не сгибая пески. Работа шла, никаких запретов на нее, видимо, из Петербурга не накладывали, и более того, дозволяли все это публиковать. Запрет оставался один, но для Николая чрезвычайно существенный. Ростовцеву велели строго-настрого следить за тем, чтобы великий князь избегал постоянной связи с одной и той же женщиной. В Оренбурге Николай Константинович познакомился с 16-летней Надеждой Дрейер, а в начале 1878 года он с ней тайно обвенчался. В церковной книге венчания его записали как Николая Константиновича Волынского. Ростовцев тут же сообщил об инциденте в Петербург. И по распоряжению императора, синод, специальным указом брак расторг. Николая Константиновича опять переместили, на этот раз в Самару. Именно туда, в Самару, императорский двор послал из Петербурга для проверки больного профессора Болинского. Того самого доктора, написавшего ему вполне положительную характеристику. Вообще, доктора к Николаю ездили стабильно, но тут обстоятельства были особенными. В столице переменилась расстановка сил. Императрица Мария Александровна скончалась, Шувалов тоже. Власть и влияние получил более либерально настроенный министр внутренних дел Михаил Тариелович Лорис Меляков. И вот он захотел помочь Константину Николаевичу, которому симпатизировал, и надеялся облегчить положение его сына. Болинский после встречи с изгнанником снова написал позитивную характеристику великого князя. Николаю разрешили поселиться в имении Пустынька возле Тосна под Петербургом, надзора за ним больше не поставили и наступила относительная свобода. Преступника почти вернули в Петербург. Николая в Пустынке навещал его младший брат Дмитрий Константинович, а также и другие петербургские аристократы. Рапорты сообщали, что великий князь не только принимал гостей, но и почти беспрерывно занимался разработкой записки о Среднеазиатской железной дороге. И, вероятно, Александр II, действительно симпатизировавший племяннику, собирался вернуть его в столицу к семье. Однако 1 марта 1881 года императора убили. На престол вступил Александр Александрович. Николай обратился к венценосному кузену с просьбой возвратить его в Петербург. Он написал Александру Третьему и передал с матерью прошение. «Ваше императорское величество, разрешите мне, закованному в кандалы, коленопреклоненно помолиться праху обожаемого мною монарха и просить у него прощения за мое преступление. Затем я немедленно, безропотно вернусь на место моего заточения. Умоляю, ваше величество, не отказать в этой милости несчастному Николаю». Ну, формулировку прошения можно счесть банальной вежливостью. Вероятно, Николай Константинович стремился смягчить гнев престола. И все же фразу «просить у него прощения за мое преступление», на мой взгляд, можно рассматривать как прямое признание вины. Просит прощения, да еще и за свое преступление. Александр III в ответ отправил две записки. «Ты недостоин поклониться праху моего отца, которого ты так глубоко огорчил. Не забывай того, что ты покрыл нас всех позором. Сколько живу, ты не увидишь Петербург». Вторая, адресованная его матери Александре Иосифовне, звучала помягче. «Милая тетя Санни, знаю, что вы назовете меня жестоким, но вы не знаете, за кого вы хлопочете. Вы послужили причиной моего гнева на Николая. Целую вашу ручку, ваш любящий племянник Саша». Ну а в чем же причина столь жесткого тона и не менее жестких решений? Двоюродные братья не слишком-то ладили друг с другом. Известен, например, эпизод, когда цесаревич поприветствовал своего брата фамильярным «Здравствуй, Мольтке!». Николая Константиновича порой называли фамилией военного теоретика Мольтке за его пристрастие к военным наукам. А великий князь в ответ сказал, что лучше быть Мольтке, чем случайным дураком на троне. Ну, все же для Александра III старые обиды едва ли стали определяющим фактором в его отношении к Николаю. Говорили, что великий князь открыто критиковал нового правителя, отказывался ему присягать и позволял себе такие реплики. «Я надену Андреевский орден, выйду к народу, и народ восстанет и меня защитит». Николай Константинович даже предпринял демарш, о котором оставил запись в дневнике его брат, великий князь Константин Константинович. 10 марта. После обеда Теппин рассказывал теперешнюю грустную картину Николы, как он до сих пор не хотел присягать и хотел возвратить Андреевский орден. Положительно, у него теперь фазис усиления душевной болезни. Ситуация с Николаем Константиновичем, особенно учитывая, что теперь он находился в непосредственной близости от столицы, волновала многих. Государственный секретарь Перец в дневнике за 1881 год писал: 28 марта. Арестован великий князь Николай Константинович и перевезен в Павловск, где содержится в местном правлении, именуемом крепостью. Причина ареста – отчасти сумасбродные выходки молодого великого князя по кончине покойного императора вроде следующих. Когда ему не было дозволено приехать на погребение, он сказал, что если его считают сумасшедшим, то не будет и присягать, так как сумасшедших к присяге не приводят. Затем он угрожал, что он наденет Андреевскую ленту и пойдет в народ. Министр императорского двора Адлерберг в секретном отношении к министру внутренних дел Лорис Меликову замечал, что необходимо принять меры к прекращению неудобств и повторяющихся затруднений относительно ненормального положения его высочества. Тем временем Александр III специальным указом отобрал у пленника титул, имя и все права члена императорской семьи, а дальше выслал его в Ташкент. Хотя кое-какие послабления сделал, ну, например, разрешил завести семью, и там, в Ташкенте, Николаю велели использовать новую фамилию Волынский. Графиня Клейн-Михель писала, что Артемий Волынский, преследуемый Бероном за отчасти надуманный заговор против Анны Иоанновны, был любимым героем Николая. Это возможно. Известно, что Романовы изучали сюжет с незаконным наказанием Волынского, как бы предостережение самим себе. Николай Константинович сам себя позже назовет Искандером в честь Македонского. Летом 1881 года Николай Константинович Искандер и Надежда Дрейер, та самая, с которой он ранее венчался, прибыли в Ташкент. Позже уже Николай II пожалует этой женщине потомственное дворянство, а также и фамилию Искандер. Ну а тогда, в 1881, началась относительно счастливая пора в жизни бывшего Романова. Александр III выделил двоюродному брату на обустройство 300 тысяч рублей плюс ежемесячную пенсию по инвалидности в 12 тысяч рублей. В Петербурге, по-видимому, считали, что великий князь уже не оправится от болезни. В 1884 году Александр III даже специальным указом передал имение в Павловске, которое должен был наследовать Николай, его брату Константину. Вообще, наследником всего, что причиталось Николаю, оказался Константин Константинович. В истории он остался прежде всего поэтом, известным по первым буквам своего имени – К.Р. С 1889 года К.Р. занимал пост президента Императорской академии наук, слыл покровителем искусств, прогрессивным государственным деятелем. При содействии Константина были открыты Пушкинский дом и зоологический музей в Петербурге, а также и Русский археологический институт в Константинополе. Константин, похоже, не сомневался в том, что Никола неизлечимо и страшно болен. Более того, он избегал брата. Встречу с ним 6 апреля 1901 года вспоминал так. «Проснулся в Твери с головной болью. Будя меня, Миша Репин доложил мне, что Никола на вокзале. Он пришел в вагон и, пока я одевался, беседовал с полиголиком в соседнем отделении. Мне слышался его неприятный, какой-то визгливый, как будто не соответствующий наружности голос. Одевшись, пошел к нему. Мы обнялись, и Павел Егорыч оставил нас вдвоем. Чувствовал себя крайне неловко, и, думаю, Никола испытывал то же самое. Мы говорили много, но всего ненужного, ни ему, ни мне, как бы опасаясь затронуть другие вопросы. Прощаясь со мной, Никола был, видимо, тронут и прослезился. Жалко его. Болезнь душевная уничтожила в нем сознание добра и зла. Он является жертвой человечества и государства, заключенной в заколдованный круг, из которого нет выхода. Больше в дневниках родного брата больной Николай практически не упоминался. Когда великий князь Константин Николаевич тяжело заболел, и Никола подал прошение о возможности приехать попрощаться с отцом, ему отказали, сославшись в том числе и на нежелание его видеть матери Александры Иосифовны и брата Константина. В дальнейшем именно К.Р. назначили опекуном Николая. Между тем, Николай Константинович вел чрезвычайно бурный и активный образ жизни. Он организовал несколько экспедиций вокруг Аральского моря, приступил к строительству оросительных каналов и плотин по Амударье. Каналы великий князь называл монархически «Царь Плотина», канал имени императора Николая I. На орошаемых землях вдоль 100-километрового Николаевского Романовского канала к 1913 году им были построены 113 русских поселков и две усадьбы его личного имения «Золотая Орда». Никола начал разводить хлопок, который приносил ему громадные средства. На эти деньги в Ташкенте Искандер открыл зоопарк, больницу, бильярдные залы, кинематограф, театр, фотомастерские, церкви и улицы. Он учредил 10 стипендий для выходцев из Туркестана, чтобы они учились в российских университетах. В 1890 году в Туркестан с поездкой по региону приехали министр финансов Иван Вышнеградский и сопровождавший его Витте. Они встретились с великим князем, и Витте записал. Меня очень удивило, что, с одной стороны, он, по-видимому, был человек умный, деловой, так как там, в Средней Азии, он делал большие растительные работы, разводил хлопок. Но, с другой стороны, было установлено, что великий князь находится в ненормальном состоянии. Вышнеградский подготовил императору доклад о проведенных великим князем в крае работах, в котором признал возможным оказать ему помощь со стороны правительства. И в 1891 году Александр III разрешил выделить 100 тысяч рублей в дальнейшее финансирование работ. Следить за расходованием средств поручили туркестанскому генерал-губернатору. При этом из Ташкента в Петербург стабильно шли также и самые абсурдные донесения. Так, летом 1883 года больной выехал на строительство Арыка вблизи Ташкента и принялся якобы пьянствовать со ссыльными. Вооружив новых друзей ружьями и револьверами, он взял с них клятву положить за него живот и объявил о желании стать новым Пугачевым. Чтобы урезонить восставших, вызвали казацкую сотню. Новый Пугачев обратился к ним с пламенной речью. «Генералов, полков много, а я, брат государя, здесь один. 100 рублей каждому!» Как это часто бывает с пьяными мужчинами, что не смогла казацкая сотня, то смогла жена. Вскоре к супругу прибыла Надежда Дрейер, урезонила его и увезла домой спать. Николаю Константиновичу на время запретили покидать дворец. Но затем Николай совратил несовершеннолетнюю дочь полковника Берхмана. В 1895 году при живой жене он обвенчался с 15-летней казачкой Дарьей Елисеевной Часовитиной. Ее Николай называл царицей, супругой царя Голодной степи. Так называлась пустыня на левобережье Сырдарьи, орошением которой Николай занимался. Ну а в 1900 году он венчался еще и 16-летней гимназисткой Валерией Хмельницкой. Всех новых жен больной вовсе не считал препятствием для основного брака с Дрейер, любил ее и собирался жить и с ней, в том числе. В результате в 1900 году к августейшему больному вновь прибыли психиатры. Розенбах, приват-доцент Императорской военно-медицинской академии, и Хардин, директор Тварковской психиатрической больницы. 6 недель наблюдали великого князя. Они казались поражены условиями жизни ссыльного. В своем роскошном дворце в центре Ташкента он занимал одну комнату и проводил все свободное время в компании собак. Ложась спать, он также окружал себя собаками. Диагноз врачей был ясным. Великий князь Николай Константинович в настоящее время обнаруживает явление душевного расстройства в форме дегенеративного психоза с притуплением нравственного чувства. Надежды на возможность исцеления великого князя нет. Ему не может быть предоставлена полная свобода, так как заболевание приближается по своей форме и степени к попечению над несовершеннолетним субъектом. Брак Николая с Хмельницкой аннулировали. Ему самому вновь поменяли место ссылки. Романов вернулся в Крым и поселился в Балаклаве. Великому князю шел 52-й год. Ежедневно катался по Нахимовскому проспекту и раскланивался с адмиралами Черноморского флота. Однако разлука с Ташкентом печалила великого князя. И он написал брату Константину. «Нельзя придумать обстановку печальнее той, какую нашел в Балаклаве. Нет занятий, нет знакомых, ничего, кроме прогулок по пыльным дорогам». Полковник Васильев, представленный наблюдать за Николаем, писал в Петербург, что тот за первый месяц пребывания в Крыму несколько раз грозился покончить с собой. Потом намеревался бежать в Англию к приятелю своему королю Эдуарду, поступить в монастырь послушником и, наконец, устроить скандал. Его пытались чем-то отвлечь, предлагали заняться археологией, ну, там, или ирригацией, но великий князь неизменно отказывался и грустил. Он безостановочно требовал привести к нему Хмельницкую. Много писал сестре Ольге и брату Константину. В декабре 1901 года в Балаклаву приехал 43-летний приват-доцент Императорского Московского университета Владимир Сербский. Сербского считали ведущим психиатром России, и он пробыл в Балаклаве 10 дней, ежедневно встречаясь с Николаем Константиновичем. Причем проводил с ним от 3 до 8 часов. Вот он написал обстоятельную записку по поводу общения с великим князем, в которой во многом подтвердил прошлый диагноз. Великий князь Николай Константинович страдает психическим расстройством в форме дегенеративного психоза с притуплением нравственного чувства. Вернувшись в Петербург, Сербский также предложил некоторые пункты изменений в режиме великого князя. В первую очередь он выступил против жандармов, посчитав, что они только провоцируют бредовые расстройства Николая. Сербский верно заметил, что сопровождать больного должны люди с медицинским и, в частности, с психиатрическим образованием. Доктор также сказал, что свобода великого князя слишком ограничена, что в целом-то он не опасен и не нуждается в таком количестве охраны и запретов. Он же предложил поменять место в ссылке. Николай, как и его отец Константин, страдал близорукостью. Плохое зрение не позволяло ему гулять по горам, которыми была окружена Балаклава, так что он лишался важной для психического состояния возможности прогулок на свежем воздухе. Николая действительно перевели в Севастополь, где он смог гулять, а в 1906 году стараниями сестры Ольги, ставшей к тому времени королевой Греции, Николай вернулся в Ташкент. Осенью 1913 года в Туркестане отпраздновали открытие казенных оросительных сооружений Голодной степи, начало которым положил на свои личные средства опальный великий князь. Орошение Голодной степи считалось и считается до сих пор одним из самых существенных вкладов Николая в развитие империи. В 1917 году из Петербурга пришли известия, которых Николай, должно быть, ждал всю жизнь. Получив новости об отречении Николая II, Искандер велел поднять красный флаг над дворцом и отправил приветственную телеграмму Временному правительству. Построение на месте рухнувшей монархии нового государства Николай Константинович уже не увидел. 14 января 1918 года он умер. Все, что у него было, великий князь завещал Ташкенту. Работа Томмазо Солари с лицом Фанни Лир хранится в Ташкентском государственном музее искусств. Там же находится и принадлежавшая Николаю Константиновичу коллекция картин европейской и русской живописи. Это самая большая коллекция живописи среди музеев Средней Азии. Во дворце Николая в центре Ташкента сейчас располагается дом приемов Министерства иностранных дел Узбекистана. Прошло много лет, и, конечно, сейчас уже никто и не знает, кто украл те злосчастные бриллианты, с которых началась эта печальная история. В 1886 году, когда Фанни Лир уже умерла, в Париже появилась еще одна версия. Ну, как версия? Скорее, шутка, розыгрыш. Аферист Николай Савин, Остап Бендер своего времени, известный выдумщик и искатель легких денег, в Европе он претендовал на трон Болгарии, продавал Зимний дворец и объявлял себя графом Тулуз-Лотреком. Так вот, он начал рассказывать в Париже, что бриллианты украл именно он. Савин говорил, что был адъютантом Николая Константиновича, водил к нему женщин и по его приказу украл и заложил бриллианты. Себя Савин выставлял жертвой режима, а Николая Константиновича революционером, спонсировавшим свержение монархии. Лучше всего в жизни Савину удавалось вранье. Удалось и это. Разумеется, никаких революционеров, как и никакого Савина, в этом деле никогда не было. Некоторые исследователи считают, что Николай стал жертвой дворцовых интриг. Существует версия, будто поступали с ним именно так, как должна была поступать партия власти с представителем оппозиции. Ну и действительно, его отец Константин Николаевич по праву считался графом Шуваловым, лидером либералов. Великий князь был болен, жил грешно, но в отличие от многих и очень многих Романовых, во всяком случае, ярко и многое оставил после себя.